Ранним утром один человек, мы его называем Бомж, человек без определенного места жительства, решил просмотреть газетки, которыми укрывался на ночь, под которыми он спал. И он пробежался по объявлениям и на одном объявлении прочитал объявление, которое его заинтересовало. Продается вилла 3 этажа, бассейн, сад на берегу моря. Стоимость $1. 65 рублей, грубо говоря. Бред, подумал Бомж. Ну и выбросил газету, естественно. Ну, такое почитать. Ну, пошел гулять по дворам, идет, смотрит, висит такой баннер, большой щит, и то же самое объявление. Продается вилла, 3 этажа, у берега моря цена $1. Ну, это, наверное, опечатал, подумал. Ну, всегда мы так думаем. Там еще много-много нулей, кроме одного. И он пошел дальше. Смотрит, еще один, точно такой же баннер. И вот тут он уже задумался. А может быть, это не опечатка? А может быть, это действительно так и есть? Пойду-ка я проверю. Ему стало любопытно. И он пошел. Приходит к этому дому, стучится. Ему открывает дверь молодая женщина. И он спрашивает, это вот то, что там я видел в объявлении, это розыгрыш? Она говорит, нет, конечно, это не розыгрыш, проходите, посмотрите, вот она вилла, вот. Он говорит, я понимаю, конечно же, все это правильно, но $1. Но это не может стоить $1. И вот тут она ему говорит, улыбнувшись, дело в том, что мой муж перед смертью написал завещание. И в этом завещании он попросил, чтобы я продала нашу виллу после его смерти и все вырученные деньги перевела на счет его любовницы. Ну, я это и сделала. Так что поздравляем вас с удачной покупкой. Это дом ваш. Ну, $1 у бомжа нашелся. И он купил этот дом. И уже стал не без определенного места жительства. Невозможно, на самом деле, иногда бывает возможно. Такая возможность выпадает, конечно же, не каждому. Но очень часто жизнь, а лучше сказать Бог, предоставляет нам второй шанс. Возможность начать все сначала. И когда я думал, какой же пример привести из христианской жизни, то, наверное, самый яркий и самый лучший пример, который я вспомнил, это история Джона Ньютона, автора песни «О благодать спасен тобой». Ну, это первое, по крайней мере, что мне пришло на память. Его песня «О благодать» или «Удивительная благодать» – это автобиография его жизни. Там он описывает свой путь. Как он был. Ну, он там не пишет это, конечно же. Это есть книга, очень интересная художественная книга о его жизни. Он попал в шторм, он был работорговцем, он вел неправедный образ жизни, абсолютно неправедный. И, находясь на краю смерти, он понял, что Бог его останавливает и дает ему возможность начать все сначала. И Бог дает ему второй шанс. И он не упустил эту возможность. Он обратился к Богу, и он стал христианином, и он написал эту песню, которую мы поем, и поем часто. Поют ее во всем мире, она переведена на большое количество языков. «О благодать, спасен тобой». Позже он написал еще 384 песни. Вот так человек использовал свой второй шанс, который Бог ему дал. Поэтому сегодня мы будем говорить о втором шансе. В начале первого века в Иерусалиме в одной иудейской семье, ну, далеко не бедной семье, конечно же, родился мальчик. Он жил, в принципе, он не испытывал особых проблем, не был бедным. И его назвали очень популярным для того времени именем. Его назвали Иоанном. Он вырос, стал юношей. И уж так получилось, что его юношество оно проходило в тот самый период, когда свое служение пророка и учителя совершал некто Иисус Христос. Некоторые его называли тогда Мессией, а некоторые даже его называли Сыном Божиим. Конечно же, он с детства знал, что Мессия должен прийти и освободить свой народ. Но, как он думал, самозванцы-то они были всегда, они были и до этого. И приходили уже такие же, которые тоже себя называли Мессией. Ну, конечно же, он делал чудеса, которые сложно было объяснить. Но ну и чудеса можно построить при желании. Возможно, он не один так думал. Однако Иоанн, он не знал, что Бог уже тогда приготовил для него великий путь и очень большое служение. Его мать звали Марией. Она поверила в Иисуса Христа. И она не просто поверила, она стала его ученицей. И тогда ее жизнь, она коренным образом изменилась. Ее жизнь, ритм жизни, ценности жизни, смысл жизни, все поменялось. Она много времени проводила, слушая наставления Иисуса Христа. А Иоанн, он был рядом. Он слушал и наблюдал. Служил и наблюдал. Он, возможно, не разделял мне рвение такое своей матери. И с другой стороны, он уже начал задумываться. Что-то все-таки было вот в этом учителе такое, ну, необыкновенное. Какой-то он был другой. Какая-то сила в нем была, в отличие от всех других людей, которые тоже учили. Однажды на праздник Пасхи его мама решила предоставить свой дом для Иисуса Христа и его учеников, чтобы они там совершили Пасху. Но если честно, как он наблюдал со стороны, это больше походило на какую-то закрытую вечеринку. Ну, в лучшем, конечно, смысле этого слова. Как-то все тайно происходило, они, все приготовления, они все какие-то были тайные. И даже то, что они собрались там в этой комнатке, один учитель и только 12 учеников, что было, в общем-то, нетипично для него, когда он ходил, всегда за ним толпы ходили. А тут такое маленькое количество людей. И вот они там собрались, совершая Пасху. Но в тот вечер все как-то пошло не так. Один ученик вдруг куда-то убежал. Потом только они все вместе куда-то пошли. Я был любопытным молодым человеком, как и все молодые люди. Он решил проследить, а куда же они пошли. И он шел и наблюдал. Вдруг откуда-то появилась стража во главе с тем учеником, который первый убежал. Потом учителя схватили, все ученики от страха разбежались, но Иоанн со стороны наблюдал, он прятался. И он видел, как все это происходило, и он решил посмотреть, а куда же поведут учителя. И он стал идти и наблюдать. Ну, не повезло ему, он нарвался на стражу. И чудо, вот буквально чудом оказался жив, он смог вырваться, но одежда, правда, осталась у стражников, и он голый убежал. Но он убежал и остался живой, и это уже хорошо. Но все это происходило на его глазах. А дальше? Дальше были всем нам хорошо известные события. Это распятие Иисуса Христа, смерть Его, это Его воскресение, это создание новой церкви, это начало проповеди апостолов. В общем, жизнь закипела. И как мы видим, как будто бы юноша куда-то пропал. Вроде нет его уже. Но это совсем не так. Дело в том, что именно в их большом доме и стала собираться первая Иерусалимская церковь. Первая церковь, домашняя церковь, как ее еще называли, в их доме. А я все это время был рядом. Он слышал и наблюдал. Он слушал и наблюдал. Но Бог уже тогда готовил его к будущему служению. И это первый урок, который мы можем взять из этой истории. Встреча со Христом, она никогда не проходит бесследно. Она либо вас меняет, либо осуждает. Один юноша подошел ко Христу с желанием услышать что-то такое, что позволило бы ему стать лучше. И ответ его он не устроил. Он ожидал другой ответ. Нужно оставить все ради Христа, посвятить всю жизнь Христу, поставить Его на первое место в своей жизни. Но его не устроил такой ответ. Он отошел, и он отошел с печалью, он отошел с горечью. А другой юноша, он долгое время наблюдал со стороны. Он все видел, слушал и складывал в своем сердце. И в конце концов он сделал правильный выбор. И этот юноша, это наш Иоанн. Я помню свое первое соприкосновение с христианами, когда я впервые с ними встретился. Тогда обратилась моя бабушка, стала христианкой, потом моя мама. И Для меня вот тогда, когда я все это со стороны наблюдал, а тоже со стороны наблюдал, мне тогда было 15 лет, и как юноша смотрел, это было так интересно. Это было вообще очень интересно наблюдать за всем этим со стороны. Я помню очень хорошо первое выступление в нашем поселковом клубе, когда миссионеры приехали. Помню первое посещение дома молитвы. Помню первый призыв к молитве покаяния. Помню дрожь, которую испытывал, когда это сделал. Первые собрания у нас дома. Первая церковь. Последнее свое крещение. На самом деле эти вещи, они не забываются. Когда вы соприкасаетесь и встречаетесь со Христом, это не забывается. Эта встреча остается на всю жизнь. И разве тогда я думал, что когда-то вот буду здесь стоять и проповедовать? Я об этом не думал. И даже не задумывался. Встреча со Христом даже в самые ранние годы, она не пройдет бесследно и в вашей жизни. Бог уже сейчас готовит вас к будущему служению. Даже если вы только сегодня обратились ко Христу и совершенно не знаете, кем вы будете, что вы будете делать в будущем, возможно, вы станете вторым Билли Грэмом, или Чарльзом Спирженом, или пастором, или откроете новые служения какие-то, или будете, ну, возможно, новую церковь откроете, напишите много книг, или, возможно, через вас придет ко Христу всего один человек, но через этого человека придут тысячи. Вы не знаете этого. Но Бог уже сегодня готовит вас к будущему служению. Итак, спустя несколько лет, после того, как образовалась церковь в Иерусалиме, в Деяниях, в 12 главе, мы снова встречаемся с этим молодым человеком. И начиная уже с этой главы и того времени, в его жизни начались неожиданные перемены. Царь Ирод, он арестовал и убил апостола Иакова. Это была трагедия для церкви, для новой, только что образовавшейся церкви. И войдя в кураж, Ирод, он, естественно, он захватил еще одного лидера церкви. Он арестовал Петра. И явно не с желанием, чтобы просто посадить, а с желанием тоже убить. Но Бог распорядился по-другому. Он послал ангела, своего ангела, и тот организовал Петру побег из тюрьмы в стиле лучших голливудских фильмов. Если вы почитаете эту историю в Деяниях, она на самом деле, по ней фильм можно снимать. Там коротко Петр как во сне, а он реально думал, что он спит. Он так и не понял, ну, долго не мог понять. Ангел его вывел, и он, когда уже оказался просто посреди темной улицы, в темном переулке один, и тогда он понял, что это он не спит. И все, что с ним происходит, это происходит на самом деле наяву. Он свободен. Как вы думаете, куда он пошел? Ну скажите хоть что-нибудь. Я думал, вы скажете домой. Нет, ну, на самом деле действительно он пошел в церковь, но церковь не была, вот как в нашем понимании, здания. Он пошел туда, где собиралась церковь. Он пошел в дом Марии, матери Иоанна, где церковь собралась, и они все это время молились и ожидали чуда. Они ожидали, не знали, чего ожидать, собственно говоря, от этого. Возможно, они думали, что Петра так же убьют, как и Иакова. Но они собрались, и они молились, и они ждали. И если вы прочитаете эту историю, вы поймете, что они не поверили, что Петра освободили. Они не ждали такой развязки. Деяния, 12 глава, 12 стих. «И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились». Вот здесь мы видим его другое имя. Иоанн Марк. Возможно, вот именно это чудо освобождения, оно и стало для Иоанна Марка тем самым переломным моментом в его жизни, когда он понял, что Бог его призывает к чему-то большему, чем только наблюдать со стороны и смотреть, как Бог работает в жизни других христиан, как Бог совершает чудеса в жизни других христиан. Он понял, что ему нужно что-то большее. На самом деле, именно так работают все мотивационные конференции и школы благовестия, которые вот у нас недавно проходили. Они побуждают тебя к определенному действию. Проповедь Луи в прошлое воскресенье, она носила именно этот характер. Побудить к действию. Не просто что-то услышать, а спрыгнуть с бревна, а не просто подумать, что нужно что-то сделать. Неизвестно точно, почему я носил двойное имя. Ну, возможно, из-за двойного гражданства. Мы также встречаем и Савла, Павла, который потом стал только Павлом. Возможно, у него было и римское гражданство. Возможно, для того, чтобы быть ближе к римскому обществу, а многие в то время так делали, чтобы быть как бы своим, находясь в римской диаспоре, принимали римские имена. Но так или иначе, далее мы видим только Марка. Мы уже не видим Иоанна. Вот здесь у нас появляются в истории два новых персонажа. Это два неразлучных друга и служителя, Варнава и Савла. Итак, Варнава и Савла решили отправиться в свое первое миссионерское путешествие. Конечно же, они не знали, что потом будет еще и второе, и третье, и это короткое путешествие будет 3 года. Но до этого они выполняли вместе определенные поручения и вместе совершали разовые такие поручения. Но вот тут предстояло длинное путешествие. А Варнава, он, будучи двоюродным старшим братом Марка, он решил взять его на эту миссию, в эту миссионерскую поездку, краткосрочную, возможно, думал Марк, это будет такая краткосрочная миссия. Но он его решил взять с собой, как молодого помощника, как слугу. Естественно, Марк согласился, возможно, он именно этого и ждал. Вот он, шанс, это ведь новые приключения, ведь это что-то новое, это интересное, это... Новые города, новые люди, новое служение, новые церкви, наверное, новые чудеса. Ну, что может думать молодой человек, который отправляется первый раз в миссионерскую поездку за пределы своего города, возможно, за пределы которого никогда в жизни и не выезжал. Я помню, когда меня первый раз наш руководитель молодежи, мне было 16 лет, вывез из поселка Малиновка, такого провинциального поселка, в огромный Новосибирск. Я первый раз увидел метро, кучу людей, новые церкви, много молодежи. Я не думал, что ее так много. И это было незабываемое ощущение. Мы читаем Деяния 12 глава с 24 стиха. «Слово же Божие росло и распространялось, а Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком». Это был 45-й год после Рождества Христова. И вначале все было хорошо. Интересно. Вначале всегда все интересно. Даже одно чудо он успел увидеть, как Павел одного чародея, который мешал проконсулу услышать Евангелие, сделал слепым. Ну, что-то увидел. Ну, совсем недолго длилась эйфория от новизны. Оказывается, представлять служение на диване – это одно, а совершать его в реальности – это совершенно другое. Я думаю, что братья, когда сейчас приедут из Армении, у нас приехала целая команда в Армению служить изидам, и совсем не в городе Ереване, а там, где ты даже не знаешь, что тебя может ожидать. Возможно, они поделятся тем, чем потом делился Павел и Варнава. И вот мы читаем Деяния 13 глава с 13 стиха. «Отплыв из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пергию, в Памфилию. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». Что произошло? И где жажда приключений? Где юношеский задор? Желание служить, несмотря ни на что? Он просто взял и спустя короткий промежуток времени и уехал. Домой. Мы не знаем, почему Марк так поступил. Но более вероятно, он испугался. На самом деле, путь в Антиохию Писидийскую, куда и предстояло идти, это нелегкий путь. Это им пришлось бы идти вглубь материка, через горный перевал, и этот перевал достаточно высокий, по их меркам был более километра высотой, им предстояло идти в той местности, где мало вообще кто ходил, в провинциальную, такую отдаленную римскую провинцию, к язычникам, и на пути вот через этот перевал им бы пришлось проходить районы, где было много разбойников, он слышал об этом. Возможно, он испугался. А возможно, как пишет Иоанн Златоуст, он просто захотел к маме. Ну, скучать начал. Он еще на самом деле не был достаточно взрослым, и предстоящее путешествие где-то открыло ему глаза на то, что он еще не готов к такому, ну, жертвенному, такому суровому посвящению. Так или иначе, он вернулся домой, в свою материнскую церковь в Иерусалим. Можно только представить, как ему было стыдно, когда спустя 3 года Павел и Варнава, они вернулись, и они отчитываются о своем служении, рассказывают о великих благословениях, о том, что Бог через них совершил, рассказывают о том, что Павел чуть-чуть не умер, его в Листре побили камнями и выкинули за город, и решили, что он уже мертвый. Представляете, вот такое клеймо на лбу на всю оставшуюся жизнь. Ты дезертир. Ты бросил. Возможно, нам иногда так кажется, что каждый, вот он заходит в церковь, и каждый поворачивается и пальцем на него вот так показывает и говорит: ну, не, братан, тебе больше доверять нельзя. Все. Я понимаю, ты христианин, да, ну, мы братья во Христе, но доверять тебе больше уже нельзя. Никаких обид. Иногда нам так кажется, когда мы что-то делаем не так, что все вокруг именно так и думают. Как от этого теперь отмыться? От того, что на тебе поставили клеймо дезертира. Не об этом ли думал Петр, когда плакал после отречения? Не это ли подтолкнуло Иуду повеситься после предательства? И вот спустя короткое время, где-то в 50-м году нашей эры, судьба как будто бы приготовила для Марка второй шанс. Павел и Варнава опять собрались пройти по старым местам. Намечалась очередная новая миссионерская поездка. Это шанс. Это шанс все исправить. И об этом подумал, наверное, об этом подумал не только Марк. Варнава, он серьезно переживал из-за этой всей ситуации. И он предложил Павлу: Паш, ну, давай вот так вот, дубль два, ну, с кем не бывает. Ну, ошибся молодой человек, ну, пацан, по молодости, ну, испугался. Но сейчас-то прошло уже 5 лет, за это время многое изменилось. Он стал старше, он многое переосмыслил. Давай дадим пацану второй шанс. Деяния, 15 глава, с 36 стиха мы читаем. По некоторое время Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». А Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение. Так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией. Всякий раз, когда я читаю эту историю, я думаю, что это одна из самых, наверное, некрасивых историй, но правдивых, в Новом Завете, которая могла только произойти среди таких великих благовестников, среди таких великих людей, бывшие друзья, вдруг как будто бы, ну, они не стали врагами, конечно же, но они поругались. Слово, которое использует Лука для описания этой ситуации, слово «огорчение», это не просто огорчение, ну, как бы горький осадок, это раздражение, это ожесточение, это даже озлобление. Это слово можно перевести и так. Это больше, чем просто, ну, огорчение. Они реально поругались. И солнце зашло во гневе. И, естественно, в таком состоянии они не смогли договориться. И они просто пошли дальше делать то, что и делали и до этого. Они продолжили проповедовать людям о Христе, организовывать новые церкви, но только уже не вместе, а по отдельности. И уже больше никогда не пересекались в служении. Как? Как такое могло произойти? Ведь это великие христиане. У вас есть ответ на этот вопрос? Как такое могло произойти? На самом деле они люди. Помимо того, что Бог через них совершал великие чудеса, и очень много людей обратилось через них ко Христу, они остались людьми со своими характерами, сложными характерами, прямо противоположными характерами. Такие же, как были у Илии и Моисея. Если вы посмотрите на их жизнь, это люди не без греха. И их жизнь, их поступки, они противоположны. Павел, он... Давайте подумаем просто. Павел, он видит препятствия для будущего служения, и он не верит, что Марк снова их не подведет. Он для себя уже твердо решил, тот, кто подвел один раз, второй раз на него полагаться уже нельзя. Ведь на самом деле в таких сложных поездках нужна слаженная команда, нужно полное доверие друг другу. Здесь ты не знаешь, что тебя может ожидать, ты можешь умереть. И здесь нужно друг на друга доверять, ну, доверять друг другу. А если ты человеку не доверяешь, как с ним вместе совершать служение? И Павла можно понять, он читал прекрасно притчи, 25 главу, 19 стих, где написано, что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. А учитывая строгий, прямолинейный и где-то даже упертый характер апостола Павла, можно предположить, что также он относился не только к себе, но он относился также и к своим сотрудникам. Он ставил требования к себе жесткие, и такие же жесткие требования он предъявлял и с тем, кем вместе совершал служение. Он как преследовал христиан в свое время решительно и бесповоротно, точно так же потом и проповедовал о Христе, несмотря ни на что. И если он сказал «нет», значит «нет». Мы тоже умеем, на самом деле, быть принципиальными, если приняли решение. Вот вспомните в своей жизни такие моменты, особенно по отношению к своим детям. Если вы сказали «нет», значит «нет». Я так решил. Только, возможно, Павел забыл, что люди меняются. Возможно, Павел забыл, что Бог и ему дал второй шанс. А Варнава, Варнава, он более мягкий, и он дает второй шанс людям. Он дает шанс второй всем людям, а не только своим родственникам. И на самом деле это здорово, когда у тебя есть друг, который в тебя верит, даже если ты где-то и накосячил. И который не поставил на тебе жирный крест, если даже все люди это сделали вокруг. Друг, который желает тебе помочь реабилитироваться, когда все остальные от тебя отвернулись. Будьте вот такими друзьями. Это второй урок. Будьте такими друзьями. Варнава видел в людях больше, чем их ошибки и их промахи. Он, вы только подумайте, именно Варнава дал Савлу второй шанс. Когда он привел бывшего гонителя к апостолам и поручился за него, и сказал, что этот человек, он действительно изменился, когда все вокруг не верили в это. Никто не верил, что такие люди, как Савл, могут измениться. А Варнава поверил. И он привел его к апостолу. И вот теперь Варнава хочет помочь своему братишке. Но не получилось. И каждый остался при своем мнении. И трезвые факты, и разум вроде говорят, что Павел прав. А сердце, исполненное любовью и благодатью, что Варнава прав. Мы не знаем, почему так произошло, но даже эту ситуацию Бог сделал так, что она послужила во благо церкви и к расширению его царства. Различные мнения, спорные разногласия, они среди христиан были, наверное, и будут. Но нам всегда нужно задаваться вопросом, чего я желаю достичь через все это? доказать любой ценой, что я прав, убить своего соперника голыми фактами, найти правду, несмотря на сопутствующие потери, а не лучше ли задаться вопросом, а есть ли в желании доказать, что ты прав, хоть немного любви и благодати, кроме собственного эгоизма или даже объективной правды на твоей стороне? Ведь, если честно, только любовь и благодать позволяют решить любой спор и разногласия без огорчения и без осадка. Только любовь и благодать, они позволят нам найти точки соприкосновения, а не разделения, и простить, понять, принять и остаться друзьями. Я согласен с Чарльзом Свиндоллом. Он сказал интересную фразу: «Одно дело поверить в благодать, другое дело жить в благодати». Но самое удивительное в том, что Бог это делает каждый день в твоей жизни. Он являет в твоей жизни каждый день и любовь, и благодать, и прощение. И мы это принимаем как должное. А что делаешь ты? Задайте себе этот вопрос. И это третий урок. Прошло 10 лет. И мы мало знаем, что же произошло за эти 10 лет в жизни Марка. Но все-таки кое-что знаем. Марк, оказывается, все это время был рядом с апостолом Петром. И все это время он помогал ему в служении. Он делал то, что и делал раньше. Он слушал и наблюдал. Только теперь уже и записывал. Марк помог апостолу Петру написать первое послание, которое мы теперь знаем, первое послание Петра. Он его помог написать, и мы читаем в конце первого послания, что апостол Петр называет Марка своим сыном, своим духовным сыном. Вполне возможно, что он и обратился ко Христу именно через Петра. Более того, слушая и записывая все, что говорил апостол Петр, Марк написал Евангелие от Марка. Он написал Евангелие, самое первое Евангелие, которое появилось в этом мире, он написал его. И можно честно сказать, что это не Евангелие от Марка, это Евангелие от Петра, которое он написал со слов Петра. И это подтвердили все отцы II века, Папий, Юстин, Мученик, Ириней, Климент Александрийский. Они все в один голос подтверждают. Марк действительно помогал, постоянно помогал Петру и записал все, что от него услышал. Другими словами, Марк выполнил ту миссию, которой Бог его готовил. И теперь у нас есть первое послание Петра, у нас есть Евангелие от Марка, и Евангелие от Марка все остальные евангелисты использовали как шаблон, как кальку. И в других Евангелиях мы видим до 80% того, что написал Марк в своих Евангелиях. Более того, как говорит предание, впоследствии Марк еще и организовал церковь в Александрии и был там епископом до конца своей жизни. Но самое удивительное в другом во всей этой истории – и это удивительное в благодати и втором шансе, который она дает. Люди меняются, когда позволяют Богу менять их. Люди меняются, когда просят помощи и признают свои ошибки. Люди меняются, когда рядом есть те, кто в это верит и желает помочь. Люди меняются, когда в них видят не только объект осуждения, их ошибки и промахи, но и хорошее, что они делали или могут сделать в будущем. Люди меняются. Спустя 10 лет, в 62 году, в послании к Филимону апостол Павел называет Марка своим сотрудником. Это где-то осталось за кадром, мы это не читаем в Деяниях, но они не просто пересеклись в служении, они стали сотрудниками. Они простили друг друга, они приняли друг друга, и они вместе стали совершать общее служение благовестия. Марк и апостол Павел. Более того, спустя еще 5 лет, в 67 году, в конце своего служения, находясь в заточении в Риме, в конце своей жизни апостол Павел пишет второе послание Тимофею, 4 глава, 12 стих. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Вы только представьте, кто бы мог подумать, Павел просит, Марк мне нужен. Я прошу, чтобы Марк пришел и мне помог. Но это произошло, благодать сделала свое дело, и разрушенное оно восстановилось. И восстановилось к славе Божией. Мы часто списываем людей из своей жизни, если они сделали что-то не так против нас, против нашей семьи, против наших близких. Мы очень часто ставим барьеры в отношениях, относимся предвзято всю оставшуюся жизнь. И мы снова и снова повторяем ложь сатаны. Люди не меняются. Если они нас предали, им уже никогда больше нельзя доверять. Более того, еще хуже, некоторые говорят, второй шанс иногда нужно давать людям, но только с той целью, чтобы, извините за грубость, чтобы у вас сдохло все к ним то хорошее, что еще подавало признаки жизни после первого раза. Итак, давайте подведем итог. Несмотря на то, что мы часто верим в ложь сатаны и ее повторяем, нам нужно знать одно, что Бог, Он меняет людей. И Он дает нам второй шанс, и третий, и четвертый, и сотый. И если вы посмотрите на свою жизнь, вы вспомните, что Бог очень и очень много раз давал вам второй шанс в вашей жизни. И даже когда мы неверные, Бог верен. Верен для того, чтобы прощать нас многократно. Верен для того, чтобы дать нам будущность, дать нам надежду и возможность начать все сначала и продолжать уже начатое. Поэтому так говорит Господь. Прощайте, и вам простится. Давайте благодать, и она к вам вернется. Давайте людям второй шанс. Давайте всем людям второй шанс, а не только себе его. Живите так, как я показал вам на примере своей жизни, говорит Иисус Христос. Как я вам показал на примере своей жизни, как нужно прощать, любить и дарить людям благодать. И это четвертый урок про второй шанс на примере истории про Марка и апостола Павла. Давайте учиться на хороших примерах и даже из плохих примеров делать хорошие выводы. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, наполнит сердца наши. Аминь.